Глава 11. Это грызло меня 4 дня и 4 ночи. Начиная с субботы, когда Вулф велел забыть об убийстве, до утра среды, когда я решил предпринять кое-что по собственной инициативе. Здесь имелось 2 аспекта. Во-первых, если гипотеза о причастности Сары Дакус подтвердится, получится, что я унес и спрятал улику с места преступления. Копы, конечно, упустили свой шанс. Они наверняка видели фотографию, но оставили ее на месте. Я же получил ключи от миссис Элтхаус, что было единственным законным моментом во всей истории. Однако меня куда больше беспокоил 2-й аспект. Крэмер помог нам сохранить лицензии, по крайней мере, до поры до времени. И он пригласил на тайную встречу лично меня, Арчи Гудвина, купил мне пакет молока и рассказал об убийстве. Я ничего не имею против того, чтобы играть с копами в разные игры, иногда по собственной воле, иногда в силу обстоятельств. Однако сейчас был совершенно другой случай. Ведь именно я был у Крэмера в долгу. И так это меня беспокоило. Хотя кое-что другое беспокоило еще сильнее. А именно то представление, которое устраивал Вулф. Самое фантастическое на моей памяти. Слишком много моментов, если не все, мы вообще не могли контролировать. Например, когда в понедельник вечером я позвонил Хьюиту из телефонной будки узнать, как продвигаются дела, он ответил, что отлично. Он нашел актера в одном агентстве, еще одного в другом. И оба они приедут к нему во вторник вечером. Я спросил Хьюита, проверил ли он, есть ли права у актера, который будет играть меня. Хьюит ответил, что забыл спросить, хотя сейчас буквально все умеют водить машину. Но умение водить машину имело решающее значение, и Хьюит это знал. Он ответил, что немедленно позвонит актеру и выяснит. Что касается остального, тут все было в ажуре. Хьюит, согласно договоренности, позвонил нам во вторник днем. Он сказал Вулфу, что, к величайшему сожалению, смог организовать доставку не 20 экземпляров «Фалаенопсис Афродиты», а только 12, и не смог достать ни одного экземпляра «Анцидиум флексоосум», но обещал сделать все возможное, чтобы получить его в среду к 2 часам дня. Итак, Хьюит все выполнил безупречно. Он снова позвонил во вторник вечером и доложил о закупках и приготовлениях, сделанных перед обедом общества 10 аристологов. Впрочем, в любом случае здесь все было ясно. С Фредом Даркином и Ори Кеттером тоже все прошло гладко, поскольку за них отвечал Сол Пензер, и в случае каких-либо затруднений Сол дал бы нам знать. Как именно, это его дело. Мы с Вулфом обсуждали проблему весь понедельник и даже полдня вторника. Нет, мы отнюдь не дискутировали, а просто решали, как поступить. Например, стоит ли мне позвонить Регу, главе Нью-Йоркского отделения ФБР, и при личной встрече сообщить, что у Вулфа достаточно данных об убийстве Элтхауза, чтобы испортить федералам жизнь. Однако я хочу выйти из игры, а потому предлагаю ему всю имеющуюся информацию за 10 тысяч, или за 20, или за 50. Вся штука в том, что мы его не знали. Мы почти не сомневались, что он схватит наживку, но что если наоборот, он почует неладное? В результате во вторник утром мы отказались от этой идеи. Слишком рискованно, а время поджимало. В среду в 9 утра, услышав, как Вулф поднимается на лифте в оранжерею, я ушел со 2-й чашкой кофе в кабинет подумать над тем, что грызло меня изнутри, начиная с утра понедельника. Времени для этого было более чем достаточно, так как мне оставалось лишь принять груз орхидеи в 2 часа дня. Все, что нужно, насколько я знал, уже было сделано, хотя знал я далеко не все. Допив кофе в 9:20 и прикинув, что Сара Дака, скорее всего, приходит на работу не раньше 9:30 или даже 10, я подошел к шкафу, отпер ящик с набором ключей и выбрал подходящий. Это было несложно, поскольку я уже знал, что в квартире Сары замок фирмы «Дермат». Из другого ящика я извлек 2 резиновых перчаток. Набрав 35 минут 10-го номер миссис Брунер, я услышал: «Доброе утро, офис миссис Брунер». «Доброе утро, мисс Дакус?» «Да, это Арчи Гудвин. Возможно, мне придется сегодня встретиться с миссис Брунер. Я хочу узнать, сможет ли она меня принять». Сара Дакус ответила, что все зависит от времени, хотя миссис Брунер должна быть на месте с 16:30 до 17:30. Я обещал перезвонить. Итак, мисс Дакус была на работе. Конечно, в квартиру могла прийти уборщица. Но риск — благородное дело. Объяснив фрицу, что мне нужно сделать пару звонков из телефонной будки, я надел пальто и отправился на 9-ю авеню ловить такси. Входную дверь дома номер 63 по Арбор-стрит я открыл ключами миссис Элтхаус, поэтому все было вполне законно, пока я не оказался перед дверью квартиры мисс Сары Дакус с набором отмычек в руках. Дважды постучав и дважды позвонив в дверь и не получив ответа, я попробовал отмычки. Четвертая подошла идеально. Я надел перчатки, повернул ручку, открыл дверь, переступил через порог квартиры и закрыл за собой дверь, нарушив таким образом закон штата Нью-Йорк. Квартира оказалась точно такой же планировки, как и квартира этажом выше, хотя обставлена была несколько по-другому. Вместо большого ковра — маленькие коврики, диван размером поменьше, с кучей подушек, никакого письменного стола с пишущей машинкой, совсем мало кресел, на четверть меньше книг, 5 небольших картин на стене, которые смелый любовник наверняка считал старомодными. Шторы были задернуты, поэтому я включил свет и, бросив на диван пальто со шляпой, открыл дверь шкафа. Решающую роль играли 2 фактора. В любую минуту могла появиться уборщица, и я понятия не имел, что найду, если вообще найду. И все же в квартире могло обнаружиться нечто такое, что, вне зависимости от того, как будут развиваться события вечера четверга, позволит мне рассчитаться с Крэмером за пакет молока. Решив ограничиться беглым осмотром, я потратил на гостиную с 2 шкафами всего 10 минут, после чего отправился в спальню. Я едва не проворонил самое главное. Шкаф в спальне был забит под завязку. Одежда на вешалках, стойки для обуви, чемоданы, картоны и шляпные коробки на 2 верхних полках. В сумке и 2 чемоданах лежала летняя одежда. В шляпных коробках я рыться не стал. Если честно, я не пожалел бы $5, чтобы узнать, приходит ли по средам уборщица. Однако 10 минут спустя, просматривая одну за другой гору фотографий, я вдруг понял, что глупо тратить время на фотографии, которые явно не скажут мне ничего нового, и игнорировать шляпные коробки. Итак, я встал на стул и спустил коробки вниз. Коробок было 3. В первой лежали так называемые шляпы и 2 бикини. Во второй — большая шляпа с широкими полями. Я вынул шляпу и увидел на дне коробки револьвер. Секунд 5 я с глупым видом таращил на него глаза, после чего вытащил из коробки и осмотрел. Смит Вессон 38-го калибра с 5 патронами и 1 стреляной гильзой. Я застыл с револьвером в руках. 100 к 1, что это было то самое огнестрельное оружие, на которое у Элтхауза имелось разрешение. Именно из этого револьвера была выпущена пуля, прошившая Элтхауза. А на спусковой крючок нажала именно Сара Дакус. И к черту этот один шанс. Вопрос заключался в том, что делать с револьвером. Если я заберу оружие, его нельзя будет использовать как улику на судебном процессе по обвинению в убийстве, поскольку я незаконно ее раздобыл. Если, оставив револьвер на месте, я позвоню из телефонной будки Крэмеру и посоветую ему получить ордер на обыск квартиры Сары Дакус, к Копы, конечно, найдут револьвер, но федералы узнают об этом в течение 36 часов. И тогда пиши пропало грандиозному шоу, намеченному на вечер четверга. А если я оставлю револьвер в коробке и не позвоню Крэмеру, Сара Дакус вполне может решить, что сегодня самое подходящее время, чтобы швырнуть улику в реку. Поскольку другого выхода не имелось, единственным верным решением было перепрятать револьвер. Итак, положив шляпу обратно в коробку, вернув коробки на полку, передвинув кресло на его законное место, я огляделся по сторонам. Не обнаружив в спальне ничего подходящего, я перешел в гостиную. Сейчас как никогда было важно, чтобы мне не помешала уборщица или кто-либо другой. Изучив диван, я обнаружил под подушками пружинный блок с фанерным днищем. Отлично. Если Сара Дакус полезет в шляпную коробку и не обнаружит там револьвера, то в жизни не догадается, что револьвер спрятан в другом месте квартиры и не станет искать. Я положил его на фанеру под пружинами, проверил, все ли в порядке, взял пальто со шляпой и выскочил на улицу в такой спешке, что едва не забыл снять резиновые перчатки. Такси по дороге домой я попытался найти ответ на другой вопрос. Говорить или не говорить Вулфу? Может, лучше дождаться вечера четверга? Ответ был совсем простой, но мы привыкли использовать свои умственные способности для поиска хитроумных причин уходить от простых вопросов. Когда такси остановилось перед старым особняком из бурого песчаника, мое вдохновение вконец иссякло, и я оказался перед фактом, что с годами умственные способности не становятся лучше. Часы показывали 11:50. А значит, Вулф, по идее, уже спустился из оранжереи. Однако в кабинете его не оказалось. Услышав доносившееся из кухни бормотание радио, я пошел туда. Вулф стоял возле большого стола, хмуро глядя на фрица, обнюхивавшего кусок копченой осетрины. Они не слышали, как я вошел, но, увидев меня, фриц выпрямился, а Вулф обернулся и требовательно спросил: «Где ты был?» Я ответил, что должен кое о чем рассказать. Вулф, велев фрицу приготовить отбивные не позднее, чем в 14:45, направился в кабинет. Я пошел следом. В кабинете я включил радио и, придвинув поближе желтое кресло, увидел на письменном столе Вулфа три отвертки. Одну из моего ящика и две из кухни. Значит, Вулф сам приготовил инструменты. Устроившись в кресле, я высказал удивление, что он не устроил себе ранний ланч. В ответ Вулф заявил, что если человек приглашает гостей, то должен сесть за стол вместе с ними. «Тогда у нас хватит времени обсудить короткий отчет», — сказал я. «Конечно, у вас сейчас дел выше крыши, и вам сейчас не до меня. Однако хотелось бы донести до вашего сведения, что я нашел подтверждение предпочтительной для нас версии. Я отправился на прогулку и случайно проходил мимо дома номер 63 по Арбор-стрит. У меня в кармане случайно оказался ключ, подходивший к двери квартиры Сары Дакус. Поэтому я вошел внутрь, огляделся и в шляпной коробке в шкафу нашел Смит Вессон 38-го калибра со стреляной гильзой. Как вам известно, Крэмер сообщил мне, что у Элтхауза имелось разрешение на Смит Вессон 38-го калибра. Однако револьвера в его квартире обнаружено не было, хотя в ящике лежала коробка с патронами. Итак, Сара Дакус, ну и что ты сделал с револьвером? Переложил. Он выглядел неуместно в шляпной коробке. Я запихнул его под пружинный блок дивана. Вулф сделал глубокий вдох и, на секунду задержав дыхание, выдохнул. «Значит, это она его застрелила». «Все верно. Как я и говорил, когда вы меня перебили». «Она сможет найти револьвер?» «Нет. Даже если она и станет его искать, то туда точно не заглянет. Кстати, о моем знании красивых молодых женщин. Она может дать дёру. В таком случае у меня проблема. Если она сбежит, а я расскажу Крэмеру о револьвере, мне конец. А если не расскажу, не смогу спать спокойно. Вулф зажмурился, но через 2 секунды открыл глаза. «Ты должен был предупредить меня, что уходишь». «Вовсе нет. Это мое личное дело, где одним из факторов был пакет молока. Но я в любом случае окажусь в полном дерьме, если завтра вечером весь пар уйдет в свисток. Если. А прямо сейчас я хотел бы позвонить из телефонной будки Хьюиту и спросить, упакованы ли орхидеи. Так мне позвонить? Нет, он занят. Надеюсь, револьвер можно идентифицировать. Конечно. Ученые в наше время способны это сделать, даже если номер спилен. А у Крэмера есть номер револьвера Элтхауза, на который у того было разрешение. Тогда проблем не будет. Я должен проверить, что там с осетриной. Вулф встал с кресла и направился к двери, но внезапно остановился и, повернувшись, добавил: «Приемлемо». И на этом ушел. Озадаченно качая головой, я поставил на место желтое кресло. «Господи помилуй, проблем не будет». Я подумал, что будь у меня такое же чудовищное самомнение, то я уже был бы директором ФБР. Однако потом сообразил, что не совсем точно формулирую вопрос. Я положил ключи и перчатки обратно в шкаф и, вспомнив о позднем ланче, отправился на кухню налить себе стакан молока, а заодно послушать обсуждение осетрины. Поскольку мне предстояло убить пару часов, возможно, и больше, то я, выпив молока, решил совершить обход первых 2 этажей, после чего поднялся к себе проверить, готова ли моя кровать для приема гостей. Я запретил фрицу что-либо трогать в моей комнате. Комната моя, значит, я за нее и отвечал. Все было в полном порядке, разве что 2 подушки, которые я утром достал из шкафа, оказались разного размера. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Затем я прошел в расположенную над спальней Вулфа южную комнату, где 2 односпальные кровати предназначались для остальных гостей. Проверять эту комнату было совершенно не обязательно, так как Фриц никогда не ошибался, но мне хотелось как-то убить время. Кое-как я его убил. Я не ждал их раньше 2 часов дня, хотя мог бы быть наготове, раз уж дело было поручено Солу. Вулф находился на кухне, а я в примыкающей к кабинету гостиной проверял, положено ли на диван одеяло, когда в дверь позвонили, и я посмотрел на часы. Без 22. Значит, это наверняка не грузчики. Однако я ошибся. На крыльце стоял какой-то амбал в кожаной куртке. Когда я открыл дверь, он раскатисто гаркнул: «Нера Вулф, ваши орхидеи!» Я вышел наружу. У дома был припаркован большой зеленый фургон с красными буквами на борту — «Транспортная корпорация Северного побережья». Еще один амбал уже открывал заднюю дверь. Тогда я заорал во всю глотку, что для орхидеи сегодня чертовски холодно, и я, пожалуй, спущусь помочь. К тому времени, как я надел пальто, они уже начали вытаскивать ящик. Мне были известны его точные размеры — 3 фута шириной, 5 футов длиной и 2 фута высотой, поскольку именно я всегда отвечал за упаковку орхидеи для отправки дилерам или на выставке. На стенке ящика было написано: «Хрупкое, не кантовать, тропические растения, держать по возможности в тепле». Я спустился на тротуар, но грузчики, взявшись за ручки на торцах, спокойно подняли ящик по ступенькам. В помощи они явно не нуждались. Вулф уже успел открыть дверь, и они вошли в дом. Мне оставалось только сторожить фургон, что я и сделал. В фургоне было еще 5 ящиков, точно таких же. Один из ящиков должен был быть жутко тяжелым, даже для таких бугаев. Хотя я не знал, какой именно. Оказалось, предпоследний. Когда грузчики поставили ящик на пол, один из них сказал: «Господи, там, наверное, свинцовые горшки». На что другой ответил: «Неа, золотые». Интересно, стояли ли федералы достаточно близко, чтобы это услышать? Грузчики подняли ящик на крыльцо, ни разу не споткнувшись, хотя его вес приближался к 300 фунтам. По крайней мере, я на это надеялся. Когда они занесли в дом последний ящик, я обошел за ними. Вулф подписал счет, я отдал каждому по 2 бакса и, дождавшись, когда они вернутся к фургону, запер входную дверь на засов. Ящики выстроились вдоль стены прихожей, радио в кабинете было включено на полную громкость, и Вулф уже выкручивал отверткой шурупы с крышки 3-го с конца ящика. Когда я поинтересовался, уверен ли он, Вулф ответил «да», так как на крышке нарисован мелом крестик. Я взял 2-ю отвертку. Крышка была закреплена 8 шурупами, с которыми мы управились за пару минут. Наконец я снял крышку. В ящике лежал, скрючившись, Сол Пензер собственной персоной. Я принялся ставить ящик на попа, однако Сол, отличавшийся миниатюрной комплекцией, несмотря на большой нос и лопоухие уши, перекатился на пол и, встав на колени, вскочил на ноги. «Добрый день», — поздоровался Вулф. «Я бы так не сказал», — Сол потянулся. «Я могу говорить?» «Да, не обращай внимания на радио». Сол в очередной раз потянулся. «Ничего себе поездочка. Надеюсь, они там все живы». «Мне необходимо убедиться», — заявил Вулф, «что я правильно произношу их имена. Мистер Хьюитт продиктовал их Арчи по телефону». «Эшли Джарвис, это вы. Дейл Керби, Арчи. Пожалуй, пора их выпускать». Впервые в жизни я стал свидетелем того, как представляют гостей, упакованных в ящики. «Буквально через секунду», — сказал Вулф. «Вы им дали подробное разъяснение». «Да, сэр. Они не должны говорить ни слова, разве что вы их об этом попросите, или Арчи. Они не знают, что дом нашпигован жучками, кто это сделал и почему, но поверили обещанию Хьюита, что опасность им не грозит. Он заплатил каждому из них по $500, а вы должны заплатить им оставшиеся 500. Он также вручил им подписанное вами заявление. Полагаю, этого будет довольно». Сол слегка понизил голос. «Кирби лучше, чем Джарвис, но, думаю, тоже сойдет. А им известно, что они должны оставаться в комнате и держаться подальше от окна. Да, за исключением тех случаев, когда они будут, так сказать, репетировать. У них есть подходящая одежда для вечера четверга. В этом ящике». Сол ткнул пальцем в один из ящиков. «Наши вещи тоже здесь, включая стволы. Джарвис, естественно, наденет ваше пальто, а Кирби — пальто Арчи». «Очень хорошо», — поморщился Вулф. «Но сперва Фред и Орри». «Ящики помечены». Взяв у Вулфа отвертку, Сол подошел к ящику с нарисованным мелом кружком, потом повернулся ко мне. На ящике Орри нарисован треугольник. Он начал вывинчивать шурупы. Я нашел треугольник и принялся за работу. Сол освободил Фреда раньше, чем я успел выпустить Орри. Один шуруп оказался с дефектной головкой. Им обоим велели молчать, пока с ними не заговорят, что, судя по выражению их лиц, когда они выпрямились, их вполне устраивало. Я выразительно посмотрел на Сола, и он, стукнув меня в грудь, показал на дальний ящик, который мне предстояло открыть. Профессиональные актеры имеют богатый опыт говорить только то, что положено, и умеют держать варежку закрытой, если того требует сценарий. Но тут я должен отдать должное Эшли Джарвису и Дейлу Кирби. Они провели нелегкие 2 с лишним часа. Особенно Джарвис. Веса в нем было не меньше, чем в Вулфе, однако вес этот был распределен куда хуже. Нам пришлось перевернуть ящик на бок, чтобы выпустить беднягу Джарвиса. И он, отказавшись от чьей-либо помощи, минут 5 оставался лежать на полу, разминая руки и ноги. А, закончив, повернулся к Вулфу и поклонился. Чертовски церемонно. Кирби не отвесил поклона в мою сторону, но при этом и не сказал ни слова. Пока мы ждали, когда Джарвис поднимется с пола, Кирби, в такт звучащий по радиомузыке, делал ритмическую гимнастику. Я был согласен с Солом, что актеры вполне сойдут. Кирби оказался на 0,5 дюйма ниже меня, но той же комплекции. Джарвис был одного роста с Вулфом, хотя чуть поуже в плечах и куда объемистей в талии. Впрочем, пальто все скроет. Правда, лица слегка подкачали, однако на улице будет темно, и ни один агент ФБР к ним и близко не подберется. Ответив кивком на поклон, Вулф со словами «Пройдемте, господа», направился в кабинет. Но не стал садиться за свой письменный стол, а поставив желтое кресло в центре ковра, достаточно толстого, чтобы заглушать звуки, отправился за другим. Я притащил еще парочку кресел. Сол, Фред и Ори тоже взяли себе по одному. И мы уселись в кружок вокруг Вулфа, Кирби и Джарвиса. «Арчи, деньги», — произнес Вулф. Я достал из сейфа две заранее отложенные пачки. В каждой было по 25 двадцаток. Вулф перевел глаза с Джарвиса на Кирби и обратно. «Ланч готов. Но сперва уладим финансовые дела. Эти деньги ваши. Арчи», — я вручил им деньги, каждому по пачке. Джарвис, небрежно взглянув на свою пачку, сунул ее в боковой карман. Кирби достал из нагрудного кармана бумажник, аккуратно сложил банкноты и убрал бумажник на место. «Мистер Хьюитт объяснил вам, — сказал Вулф, — что каждый из вас получит по $1000. Теперь мы в расчете. Но, увидев, как вы вылезали из этих ящиков, я понял, что вы уже заслужили свою 1000 в полной мере. Поэтому, если вы приемлемо сыграете свою роль, я пойму, что вы заслужили еще по 1000, и вы их получите в пятницу или в субботу». Джарвис открыл было рот, но вовремя опомнился и сжал губы. Он показал на Кирби, потом постучал себя по груди и изобразил знак вопроса. «Да, 2000, — кивнул Вулф, — каждому из вас еще по 1000. Мистер Кирби, чуть поближе, пожалуйста. Я должен говорить очень тихо. Вы, господа, проведете здесь 28 часов. За это время вы не издадите ни звука, способного выдать ваше присутствие в доме. Ваша комната на 3-м этаже. Но вам придется подняться по лестнице, не на лифте. Если что-то понадобится, в коридоре будет сидеть мой человек. Говорите исключительно шепотом. В своей комнате вы найдете несколько десятков книг. Если они не в вашем вкусе, можете взять что-нибудь с этих полок. Никакого радио или телевизора. В доме не должно быть гвалта. Вам придется изучить манеру держаться мою и мистера Гудвина. Для этого у вас еще будет возможность. Копировать голоса не обязательно. Это не понадобится». Вулф поджал губы. «Полагаю, на этом все. Если у вас возникли вопросы, можете задать их прямо сейчас. В полголоса. Ближе к моему уху. Итак, вопросы имеются?» Они дружно покачали головой. «Тогда мы идем на ланч. Радио будет выключено. У нас за столом не принято обсуждать дела. Говорить будем только мы с мистером Гудвином». С этими словами Вулф встал с места.